Глава 37. Иван Сафроныч получил место. Тихий и угрюмый дом Натальи Кирилловны шумно оживился с приездом Тавровского. Особая и лучшая часть дома была отдана в его распоряжение. Тавровский издержал огромную сумму на меблировку своей квартиры и удивил всех необыкновенным вкусом, с которым убрал ее. Наталья Кирилловна сначала ужаснулась при виде страшных счетов, по которым пришлось ей уплачивать мебельщикам, обойщикам, всяким мастеровым. Но когда, наконец, все было кончено, и Павел Сергеевич пригласил ее на новоселье, старуха растаяла. Тонкий вкус, гармония, изящество и оригинальность господствовали в убранстве комнат. После скромного семейного новоселья Тавровский сделал обед и собрал все, что было тогда в Петербурге молодого, блестящего и богатого. Все были в восторге от хозяина, и в самом деле трудно было встретить человека, в котором так блистательно соединялись бы прекрасные внешние качества с блестящим умом, утонченную светскостью, остроумием и образованностью. Тавровский соединял в себе столько блестящих сторон, что самое точное описание его характера покажется самым невероятным. С какой стороны ни взглянули бы на него, он являлся решительно первым между всеми окружающими его. Красота его была поразительна. Он был высок ростом и необыкновенно строен. Лицо его, не будучи образцом правильности, соединяло в себе столько красоты, ума, привлекательного добродушия, что всякое красивое лицо рядом с ним становилось незаметным. Одними глазами его можно было любоваться по несколько часов. Так они были выразительны. Столько в них было наивности, насмешливости, нежности и грации. С нежным, по-видимому, сложением соединял он страшную физическую силу. Руки его были малы и нежны, как у женщины, но в то же время он мог разогнуть ими подкову. Начиналась ли дружеская пирушка? Он был решительно первый на ней. Пил больше всех, и вино, по-видимому, не имело на него никакого действия. Он мог пить и тогда, когда уже его приятели едва держались на ногах. Свобода, допускаемая на приятельских пирушках, была, по-видимому, его сферой. Он не уступал никому в резкости выражений, и между тем вы могли заметить, что он не утратил еще способности покраснеть иногда от легкой двусмысленной выходки. Попадал ли он в круг так называемой светской молодежи? Он тотчас с двух слов впадал в тон общества, овладевал разговором, и все заслушивались его. Он знал породы лошадей, их пороки и достоинства, как будто готовился посвятить себя коннозаводству. У него было много редкого оружия всех родов. Он хранил в своей памяти много анекдотов и случаев из собственной жизни, богатой приключениями и проказами. Всем этим умел он пользоваться с удивительной ловкостью и тактом. Ум его был жив и остер, и не было случая, где бы он потерялся и не нашелся. Как он учился, много ли он знал, это было вопросом для самих его приятелей. Но если ему случалось провести вечер в компании, которая меряет людей на свой педантический аршин, он выходил оттуда полным победителем, очаровав тяжеловесных педантов своим знанием, умением взглянуть на все с новой стороны и удивив их еще более легкостью и живостью формы, в которую умел облекать самые сухие, самые отвлеченные умозрения. Женщины сходили от него с ума, и он был ими избалован. Ко всем блестящим качествам своего ума и наружности он присоединял прекрасный голос и знал музыку. из заграничной его жизни сохранился анекдот, который дает понятие о том, как он иногда пользовался своим голосом. В каком-то маленьком итальянском городке он сошелся от скуки с артистами тамошнего театра и часто проводил время в их кругу. Раз после хорошего обеда, на котором присутствовали и первые сюжеты труппы, Тавровский с приятелями отправился в театр. Они шумно заняли места в первом ряду. Опера шла довольно благополучно, пока не появился первый тенор, занимавший первую роль. Он также присутствовал на обеде, но не рассчитал своих средств и выпил более, чем следовало. При появлении его на сцену приятели переглянулись. Первый тенор вошел на какое-то возвышение, но едва начал свою арию, как голос у него оборвался. Он не мог продолжать. Тавровский поднялся со своего места, подхватил арию и пропел ее при общих рукоплесканиях публики. Таких выходок много сохранилось в памяти людей, знавших Тавровского. Все они свидетельствуют о необыкновенной находчивости его ума, смелого и оригинального. Читателю еще часто придется в последующих частях романа встречаться с Тавровским. Здесь не место вдаваться в подробное описание его многостороннего характера, который должен развиться постепенно, сам собой. Следует рассказать только события, предшествовавшие отъезду Тавровского из Петербурга. Это случилось с небольшим через год по возвращении его из-за границы. В этот год Тавровский истратил в Петербурге до миллиона и задолжал почти столько же. Он вел жизнь праздную, рассеянную и шумную, давал праздники, проказничал, был записным театралом, проигрывал страшные суммы. Лошади и экипажи его были лучшие в городе, и он поминутно то дарил, то проигрывал их, а себе заводил еще лучшие. Игра не была его исключительной страстью. Он мог не играть вовсе целый год и даже ни разу не вспомнить о картах. Но если уже попадал за зеленый стол, то играл страстно, безрассудно, все забывал, кроме карт. За картами он изумлял своей горячностью, страшными кушами, но еще более необыкновенной физической крепостью. Казалось, он мог вовсе не спать. В то время как люди, с которыми он играл, менялись, он один готов был сидеть сколько угодно, пересиживая самых отчаянных банкометов, которые, играя с ним, уходили спать поочередно. 2 миллиона, прожитые в год, доставили ему в Петербурге общую популярность. У одних он слыл за мота и чуть не помешанного, у других — за отличнейшего малого, приятного собеседника и надежного товарища. У всех вообще — за прекрасного, но взбалмошного человека. А ему просто было скучно. Такая полоса была тогда, как он сам иногда обозначал некоторые периоды своей жизни. Он был до того избалован людьми и счастьем, что ему никогда и в голову не приходило спрашивать, зачем он делает то или другое, и хорошо ли это, и не лучше ли не делать или сделать иначе. И он никогда не задавал себе таких вопросов и никогда не жалел о том, что сделано. Он также легко делал и хорошее, как дурное. Только он никогда не искал ни того, ни другого. Немало было людей, где-нибудь потихоньку благословлявших его имя, потому что, если ему случалось сделать добро, то он никогда не делал его в половину, и человек, которому посчастливилось возбудить его сострадательность, уже на всю остальную жизнь не нуждался более ни в чьем участии. Эти благородные порывы, которые почти всегда делались известными, не через самого Тавровского, который через минуту забывал о них, а потому что они всегда отличались оригинальностью, мирили с ним тех, кого возмущала его расточительность. Все же прочие, знавшие его, отзывались о нем с восторгом, потому что, проматываясь, он, если и делал вред, то одному себе. Выходки его всегда были забавны и оригинальны. Когда популярность его возросла в Петербурге до такой степени, что о нем начали говорить тотчас после погоды и дневных новостей, один актер, тогдашний комик и любимец публики, вздумал копировать его. Он оделся точь-в-точь, как Тавровский, усвоил его манеры, походку и явился на сцену. Тавровский всех более аплодировал актеру, громко хвалил его, и на другой день актер получил посылку с коротенькой запиской. «Милостивый государь, вы сыграли свою роль превосходно, благодарю вас. Одну только неверность заметил я. На вас были стеклянные запонки, а Тавровский не носит никаких, кроме бриллиантовых, которые и прошу вас принять в знак моего уважения к вашему таланту. Тавровский». Таков был Тавровский. Все удивлялись ему, все подчинялись неотразимому влиянию его ума, любезности, привлекательности. И самые кредиторы его сознавались, что, придя к нему с решительным намерением вытребовать свои деньги, они чувствовали, поговорив с ним полчаса, желание предложить ему еще в долг денег. Хотя состояние Тавровского было огромное, однако ж 2 миллиона, прожитые в один год, вместе с долгами, сделанными им за границей, ужаснули Наталью Кирилловну. Много раз пробовала она остановить расточительность племянника, но убеждения и просьбы старухи были бесполезны. Других более решительных мер она употребить не могла, потому что имение было его, да у нее и не достало бы сил, потому что она без ума любила своего племянника. Он так мило извинялся в своих издержках и шалостях, так красноречиво давал слово исправиться и так убедительно умел просить денег, что она решительно не находила в своей голове возражений. Видя, однако ж, что дела клонятся к опасному концу, она решилась хоть отделить свое имение от имения племянника, на тот случай, что если он промотается, то ему останется еще ее часть. Поэтому, сложив с себя опеку, она требовала, чтобы Тавровский сам вступил в управление своим имением и ехал бы на год или на полтора в деревню для поправления дел. В этом ей удалось, наконец, убедить Тавровского, которому начинала уже надоедать разгульная городская жизнь. Богатые имения его находились в 2 губерниях. В одно Тавровский ехал сам, в другое нужно было послать опытного управляющего. Гриша убедил Тавровского взять Ивана Сафроныча. По приглашению франта камердинера Иван Сафроныч, тщательно выбрившись и надев свой поношенный вицмундир, явился к Тавровскому. А Гриша тем временем побежал в Коломну, отыскал маленькую квартиру Понизовкина и робко постучался. Ему отперла Настя. Она обрадовалась и перепугалась, увидев Гришу, и, не пуская его за порог, с упреком сказала ему: «Зачем вы пришли? Разве не сами вы дали слово, что никогда?» «Знаю», — отвечал Гриша. «Но я пришел проститься с тобой, Настя. Пусти же». Настя побледнела, но не впустила его в комнату. «Разве вы едете?» — спросила она. «Куда?» «Не я, а вы поедете», — отвечал Гриша. «Мы?» Гриша со слезами рассказал ей все. Настя так была тронута его великодушным ходатайством, что шире раскрыла дверь и впустила Гришу в комнату. Тут они простились, поплакали и поклялись вечно любить друг друга. «Дай мне что-нибудь на память», — сказал Гриша. Настя отрезала ему такой пучок своих чудесных волос, какого не соберешь со всей головы иной петербургской красавицы. И счастливый юноша, целуя его, прижимая к сердцу, побежал домой. Понизовкин понравился Тавровскому своей откровенностью и добродушием, и дело между ними в тот же день сладилось. Понизовкину выдана была изрядная сумма на подъем, и через неделю Иван Сафронович с Настей сидели уже в покойной кибитке и отправлялись в дальнюю губернию, где снова ждали Ивана Сафроныча спокойствие, довольство и деревня, которую он так любил. Несмотря на неожиданный и счастливый оборот обстоятельств после бедной и трудной жизни в Петербурге, Иван Сафроныч был довольно печален. «Ох, тяжелая, тяжелая ноша!» — шептал он по временам, щупая свой боковой карман, значительно оттопырившийся. «Опять везу тебя в деревню. Опять будешь лежать бесполезным. И Бог весть, когда придется исполнить завет Александра Фомича и благодетеля моего, Алексея Алексеевича, царство им небесное». Настя тоже была печальна, и они ехали молча. Спустя месяц отправился в деревню и Тавровский. В доме Натальи Кирилловны снова водворилась тишина. Мрачность и запустение опять постепенно вступили в права свои на дворе и в саду, и вокруг всего дома. А внутри его закипела по-прежнему мелкая, копотливая жизнь, полная интриг, сплетней, грубой лести и мелкой зависти. Перспектива скуки, однообразия, горьких, кислых и соленых лекарств, раздражительных капризов и выговоров снова открылась перед Зиной. И Зина не дремала.